Здравствуйте, я Илья Колмановский, ведущий подкаста «Популярная наука», и со мной в студии авторы проекта «Популярная наука» Сергей Добрынин. Привет, Сергей.
Привет.
И Карен Шейнян. Привет, Карен.
Привет.
Я с увлечением, даже сказал бы с упоением, слежу за материалами, которые появляются на сайте с редакции «Свобода» в разделе «Популярная наука», и сегодня мы обсудим материалы, которые там появлялись в последнее время. Мы поговорим о том, как вместо рубца на сердце при помощи генной терапии ученым удалось вырастить настоящие мышечные клетки. Мы поговорим о том, бывает ли отрицательная температура, и почему в Москве так много снега. Потом, не приходя в сознание, мы обсудим, может ли человек решать сложные задачи, не приходя в сознание. И в конце, может быть, обсудим много-много маленьких новостей науки, за которыми мы все следим и которые мы читали в разных научных блогах в последнее время. Ну вот первая тема, действительно, которая на меня произвела очень большое впечатление. Я читал проект «Популярная наука» и увидел там действительно удивительное сообщение о том, что ученые из медицинского колледжа Корнельского университета смогли перевоспитать фибробласты, клетки соединительной ткани, клетки, которые формируют рубец, которые образуются на сердце после инфаркта, перевоспитать их и заставить их превращаться в мышечные клетки при помощи такого потрясающего метода генной терапии. Звучит загадочно. Карен, можешь ли нам подробнее рассказать про это исследование и как они провернули этот трюк?
Ну, надо сказать, что они были не первые, кто это сделал, потому что в прошлом году, например, Нобелевскую премию по медицине и физиологии получил Шинья Яманака, японский ученый, который как раз сделал очень похожую вещь. Он взял уже дифференцированные клетки взрослого человека. Кажется, это был не человек.
Это была женщина как раз в 2008 году. Это были клетки из щеки 36-летней женщины. Там были как раз фибробласты.
Да.
Те самые клетки, которые ползают по соединительной ткани. Соединительная ткань — такой вот прочный какой-то брезент, да, можно себе представить, из которого делаются рубцы, из которого сделана подложка кожи у человека, да?
Связки.
Да. Вот, взял эти такие расплющенные круглые клетки. Они любят быть расплющенными, любят ползать, выпускать такие псевдоподии, чтобы им было удобнее ползать. И перевоспитал их, и сделал из них что? Вот Шинья Яманака сделал из них...
По-моему, он просто показал, что с помощью генов, которые можно внедрить туда, можно сделать самые разные клетки, в том числе мышечные.
Ага, ага. Он превратил их в эмбриональные клетки, да, в самые молодые клетки, из которых можно сделать уже что угодно. А в чем же сегодняшняя новость?
Дело в том, что эти ученые из Корнеля, они взяли... коктейль из трех генов, которые уже до этого брали их коллеги, также впрыснули после рубца, как это делали тоже их коллеги год назад. Калифорнийские ученые это делали. И добавили к ним еще и фактор роста сосудов.
То есть ген, который заставляет расти сосуды.
Да. И благодаря этому они получили в четверо более удачный результат, то есть в четверо больше мышечных клеток на том месте, где должен был быть шрам, рубец после перенесенного инфаркта.
У мышей.
Да, они очень интересно делали это, собственно, модель этого исследования. Они брали мышей, аккуратно каким-то микрохирургическим путем перевязывали коронарные сосуды, которые питают сердечную мышцу, то есть моделировали...
Доводили мышь до инфаркта.
Да, доводили бедных мышек до инфаркта. То, что у нас в организме делает атеросклероз и все эти пресловутые бляшки, закупоривающие сосуды, они просто взяли и перевязали лигатурой эти сосуды. И когда началась ишемия, когда сердце начало голодать, там, собственно, начался инфаркт, то есть замена мышечных клеток вот этими соединительно-тканными клетками рубца. И в этот самый момент сначала они впрыснули фактор роста сосудов.
Ген, который запускает рост сосудов.
Ген, который запускает рост сосудов. А еще три недели спустя тот самый коктейль, который до них их калифорнийские коллеги в прошлом году успешно уже испытывали, и который действительно...
Который перевоспитывает фибробласты в мышечные клетки.
Удивительным образом превращает...
Это мне, знаешь, напоминает, как вот на войне вот очень важно, чтобы для армии строили дороги и мосты, чтобы было куда подходить военным частям. И здесь то же самое, да, они заставили, в общем, расти заново кровеносные сосуды, да, для того, чтобы вот то место, где перевоспитываются фибробласты в мышечной клетке, чтобы оно получало много питания.
Да-да-да.
Слушай, давай сделаем шаг назад. Ты все время повторяешь, впрыснули гены, и меня это совершенно потрясает. Объясни, пожалуйста, как ты понял, как можно в клетку ввести чужие ей гены или...
Это самое интересное, потому что когда я разговаривал с одним из, собственно, авторов этого исследования, он мне объяснил, что есть разные способы доставить в клетку гены, которые нам нужно, чтобы там начали работать. Как правило, это делается с помощью разных вирусов.
Мало этой мыши инфаркта, на нее еще напустили вирусов.
Не то слово, причем два разных вируса. И один из них полегче — норовирусы.
Мы все равно не запомним их название.
Это совершенно не важно.
И вряд ли мышам от этого было легче, от того, что они были более легкие. Но факт, что, видимо, как я тебя понял, у ученых в руках есть вирусы, которые могут доставлять нужные гены в клетку.
Да, не только в клетку. Некоторые из них не просто доставляют в клетку, а доставляют в ядро клетки, туда, где у нас содержится весь генетический материал, наша ДНК. И как это делают другие страшные вирусы, типа ВИЧ, они прямо встраивают эту порцию генов, которую мы хотим, в нашу родную кровную ДНК.
И
именно
итоге...
поэтому на людях сейчас, я когда его спросил, собственно, когда же
да,
мы...
Да, что с использованием, что с применением на людях? Скоро ли конкретно спасут ли нас с тобой от инфаркта, после инфаркта?
Вот нас с тобой, может быть, и спасут, потому что он обещает через 5-10 лет уже...
А мы с тобой планируем через 5-10 лет начать.
Я сильно планирую прожить еще дольше.
И, нет, возможно, начать получать первый инфаркт, и мы с тобой планируем через 5-10 лет, если
ты правильно понял. Я вообще не планирую. Но я думаю, что к нашей старости мы имеем шансы располагать таким лекарством.
Слушайте, у меня как раз вопрос по поводу старости. Если можно клетку перевоспитать в любую клетку, то это похоже на лекарство от старения, разве нет?
Да, это вечно молодые клетки.
То есть можно клетку каждый раз омолодить, превратить ее в эмбриональную и сделать из нее что угодно.
Да, на это очень рассчитывают люди, которые занимаются сейчас анти-эйдж разными.
Просто вот если вспоминать этого Нобелевского лауреата Шинья Яманака, одна из больших новостей, которые мы ожидаем в этом году, и, надеюсь, сообщим об этом нашим слушателям, это первое клиническое применение вот этих клеток Яманака у стариков. Их кожу будут перевоспитывать через абсолютно эмбриональное состояние, полностью обнулив как раз время для этой кожи, будут перевоспитывать в сетчатку. И старикам, которые слепнут, впервые будут в сетчатку внедрять такие клетки. Мы будем за этим следить.
То есть это будет эксперимент уже на людях?
Да, да. Это будет клиническое, первое такое клиническое применение стволовых клеток. На этой почве развелось огромное количество всякого шарлатанства. Масса, в лучшем случае безобидных, а в худшем опасных для здоровья, таких шарлатанских попыток применять то, что они называют стволовыми клетками.
Крем со стволовыми клетками.
Да. Этот крем безобиден, потому что эти клетки не проникнут сквозь барьер кожи. Но
это как раз в большинстве цивилизованных стран запрещено. Любые стволовоклеточные технологии вот сегодня в клинике, так просто их нельзя применять, насколько я знаю.
А Федеральная служба охраны закупила несколько тысяч белых мышей в этом году, вы слышали?
Нет. Зачем? Что они будут с ними делать?
Это неизвестно. Они не первый раз закупают, и они отказываются рассказывать, зачем они это делают.
На деньги налогоплательщиков.
На деньги налогоплательщиков. Главное, непонятно зачем.
Есть... Может быть, там заявились энтузиасты, которые тоже хотят...
Вот, я думаю, что, может быть, они охраняют не только безопасность, но и молодость
наших вождей.
Да, и хотят найти способ все-таки.
Маловато
тогда закупили. Я хочу сказать, что эта история с инфарктом, она, заканчивая, я хочу сказать, что она совершенно потрясающая, потому что главная драма инфаркта состоит в том, что большинство мышечных клеток сердца, которые сокращаются 100 тысяч раз в сутки всю жизнь, от первого удара до последнего, подавляющее большинство этих клеток никогда больше не будут делиться. Это так называемые постметатические клетки, они не способны к делению. Новых уже не делают. То сердце, которое есть, с тем мы живем. Оно не может возобновляться, и вот этот прорыв, которого достигли ученые Корнельского университета, поражает тем, что они получили полноценный новый источник мышечных клеток для сердца, пока что для мышей, но можно надеяться, что скоро и для людей. Спасибо, Карен. А сейчас наступает момент в нашей передаче, когда я задаю вопрос блондинке. Дело в том, что я зоолог, и когда читаю какие-нибудь новости из области физики, часто совершенно теряюсь и хочу воспользоваться моим таким деспотичным правом ведущего и беспомощного Сергея Добрынина, который не может убежать из студии, будет объяснять мне, пока я не пойму. Вот, например, такая новость, которую я услышал недавно в подкасте журнала Nature, который я всем очень рекомендую. Там рассказывалось вот что. Вот сейчас на улице очень холодно, и мы считаем вообще нормальным явлением отрицательную температуру. А для физиков это не так. Физики живут в таком мире, где отрицательной температуры не бывает. Физики измеряют температуру по шкале Кельвина. И 0 — это то, что для нас было бы минус 273 градуса, то есть, ну, просто чертовски холодно. А для них это абсолютный 0, 0 по шкале Кельвина. Это ситуация, когда все частицы, ну, например, газ в комнате, абсолютно неподвижны. У них нулевая скорость, они не двигаются, и такая температура называется абсолютным нулем. Так вот, в этом подкасте рассказывалось, что физики из университета Людвига Максимилиана в Мюнхене и из института Макса Планка в Гархингене создали какой-то атомный газ в своей лаборатории, у которого была отрицательная температура по шкале Кельвина. И я совершенно не могу понять, как такое может быть.
Да, ну давай представим себе какую-то банку, в которой лежат шарики, допустим, шарики для пинг-понга. Когда они лежат на дне, и никак не двигаются, это означает, что температура в этой банке — это абсолютно ноль. Потому что он как раз совпадает, как раз означает, что шарики никак не двигаются, лежат на дне.
Так.
А вместе с тем, как мы нагреваем эту банку, шарики начинают подпрыгивать. Некоторые выше, некоторые ниже. Чем больше мы нагреваем, тем более беспорядочно и высоко они прыгают.
Так.
То есть процесс нагревания, то есть повышение температуры приводит к беспорядочности их движения. Он повышает энтропию того, что находится в банке.
Так.
А теперь представим себе, что у нас почему-то шарики почти все прилипли к потолку, то есть к крышке этой банки, кверху.
Подпрыгнули.
Подпрыгнули
и прилипли. Ну, очень горячо.
И прилипли, да.
Так горячо, что уже некуда деваться им.
Да, но только некоторые из них продолжают еще где-то болтаться в середине.
Так все или не все?
Почти все. Почти все прилипли, некоторые болтаются.
Так.
Если мы такой сосуд будем еще дальше нагревать, то у него еще больше шариков прилипнут кверху.
Да.
То есть получится, что мы, нагревая сосуд, мы делаем движение шариков не более беспорядочным, а более, наоборот, упорядоченным.
Да.
Потому что когда они все прилипнут к потолку, настанет снова порядок.
Угу.
И поэтому такое состояние, когда у нас почти все шарики прилипли к потолку, и только некоторые прыгают где-то в середине, это и есть состояние отрицательной температуры.
Ты как же отрицательный, когда, наоборот, ты только что сказал, что там очень жарко?
Да, потому что оказывается, что отрицательная температура просто по своему не совсем, может быть, корректному с точки зрения здравого смысла определению, примерно то же самое, что бесконечная температура. Что бесконечная температура.
И они себе. Это создали в лаборатории.
И они это продали налогоплательщикам?
Очень,
да. Они какую-то адскую жару, которую они там создали в лаборатории, продают за отрицательную температуру.
Да, они сделали достаточно искусственный эксперимент, и теперь даже врут, что смогут сделать чуть ли не вечный двигатель из этого. Ну, посмотрим.
Объясни, то есть вот эти вот некоторые шарики, которые еще висят посередине и еще не прилипли к потолку, у них отрицательная температура?
Нет, температура не у шариков, температура
сосуда вместе. Значит, тут важный момент, важная глупость, которую я повторил уже несколько раз. У одного шарика нет никакой температуры.
Да.
Да.
Температура у всего сосуда вместе, естественно,
считаю. У них может быть только скорость, которая определяет эту общую температуру.
Так. А где отрицательная температура в этом сосуде? Во всем сосуде отрицательная температура?
Да, мы говорим о температуре всего сосуда, естественно.
А почему же у него отрицательная температура, когда там высокая температура?
Потому что такое отрицательная температура? Это такое состояние температуры, что если мы немножко еще нагреем, то у нас движение станет более упорядоченное. Смотри, есть так называемое энтропийное понятие температуры.
Угу.
Заключается в следующем. При нагревании становится больше беспорядка.
А когда все замерли, как вот в строю на Красной площади, это полный
ноль.
Порядок,
да.
Как при Сталине было.
То есть температура двигается в обычном понимании от полного порядка, абсолютно нуля, когда все просто стоят по стойке смирно. Беспорядка, когда все прыгают. И чем больше мы нагреваем, тем больше все прыгают. А тут оказалась такая ситуация, что все прыгают, мы нагреваем, и они, наоборот, приходят в порядок, потому что они прилипают к потолку, потому что у них есть максимум энергии.
Да.
И поэтому получается, что наше понятие температуры, что при нагревании мы достигаем порядка, означает, что мы двигаемся снизу от нуля к нулю.
То есть получается, что там где-то на Солнце может опять наступить абсолютный ноль?
На Солнце абсолютно ноль бесспорно когда-нибудь наступит, потому что мы все стремимся к типовой смерти. Постепенно.
Ну когда оно остынет. Нет, я имею в виду, что... Ну вот я знаю, что бывает миллион градусов, да, бывает... Я думал, что горячее может быть неограниченно горячим.
В общем-то, ты совершенно прав. Это действительно...
И мера беспорядка может быть бесконечной. Беспорядок может увеличиваться бесконечно, как я знаю, по своей комнате.
Это тоже правда. Но если действовать очень искусственно, как действовали ученые, которых ты назвал выше...
То они в итоге смогли заставить ситуацию начать упорядочиваться по мере повышения температуры.
Когда бардак в твоей комнате перерастает в неожиданный порядок.
Потому что когда там набито столько вещей, что они уже ложатся в аккуратную кристаллическую решетку.
Да, практически так.
Уже войти в комнату нельзя.
Да.
Там что-то похожее произошло.
Очень большой беспорядок — это тоже порядок.
Вот это да.
Это успокаивает.
Я не знаю, ты в это поверил, Карен?
Я, честно говоря, не понимаю, о чем идет речь. И боюсь попытаться понять. Потому что для меня все, что ниже нуля, это когда замерзает вода, а дальше...
если я правильно понимаю, у тебя уже это вызывает возмущение.
Нет, как раз это меня не пугает. Меня пугает, что отрицательная температура потихонечку становится положительной, и все это глобальное потепление, о котором говорят... Я долгое время был скептиком, но я, как говорят некоторые американские климатологи, converted. Скептик.
Тебя...
То есть меня...
Разговор со специалистами по климату тебя перекрестил в новую веру, и теперь ты климат-активист. Попробую убедить нас с Сережей, но сначала я хочу сказать, что вот в одной в этих твоих последних интервью со специалистами по климату, вот я вижу, у тебя вышло интервью с директором Главной геофизической обсерватории РАН и экспертом Межправительственной комиссии по изменению климата, доктором физико-математических наук Владимиром Котцовым. Я вижу, что ты еще с кем-то поговорил. Вот меня очень впечатлило в этих твоих интервью объяснение, что, оказывается, такие многоснежные зимы, как сейчас в Москве, вот сейчас все завалено снегом, пройти невозможно, что такие многоснежные зимы будут происходить все чаще и чаще.
Да.
Какая связь между глобальным изменением климата и большим количеством снега, можешь нам объяснить?
Связь прямая, скорее опосредованная льдом, потому что с каждым годом от того, что температура растет, льды, как известно, тают. Особенно на полюсах, там, где главные планетарные ледяные шапки.
Да, я слышал, что в этом году Северный полюс был полностью свободен от льда.
Нет, Северный полюс, слава богу, нет еще, но открылся Северный морской путь. А в Северном океане можно было в какую-то секунду пройти без ледокола. В какой-то там очень короткий период этого лета.
И тоже не слабо, да?
Да, это не слабо, потому что вообще-то льды там оставались круглый год. На то он, собственно, и Северный полюс. В этом году льды, очевидно, растаяли. И тут случается так называемая обратная положительная связь. То есть, когда лед тает, поверхность океана становится темной,
да.
Синей.
Черный, если смотреть сверху.
Да, если смотреть сверху, то вообще черный. И, как известно, черное впитывает тепло и тепловые лучи и нагревается гораздо больше, чем белое. Белое это их отражает.
Да.
Как если мы на солнце повесим черный котелок от сажи и белую кастрюлю, то нагреется, конечно, сильнее черный котелок.
Ну да, и вся эта ледяная шапка — это такая белая панама, которую носит планета, которая отражает солнечные лучи.
Отражала, я бы так сказал, потому что теперь, когда она тает все больше... Черная поверхность становится все больше, и она еще больше впитывает это тепло, и от этого тает все еще сильнее, и льда все меньше.
Так, хорошо, это летом.
Да, это летом. Так вот, от того, что все это тает, испаряется больше влаги в атмосферу,
да.
И эта влага начинает выпадать и осенью, и зимой, вот в холодное время, в виде осадков. Поэтому климатологи уже как бы пришли к консенсусу. Во всем мире эта схема принята как действующая в природе. Чем больше будет эффект глобального потепления, тем больше будет снега зимой и дождей поздней осенью, потому что все это должно куда-то выпадать.
Что очень интересно, то есть я не представлял себе, что есть такая связь, что влага, испарившаяся летом, выпадает в виде осадков зимой.
Ну, конечно, она же пока тепло, она еще может быть растворена в атмосфере.
И запасается там в таких количествах.
Да, когда становится холоднее, она конденсирует.
В итоге, если все это пересчитать, нетто-эффект, как говорят специалисты, таков, что мы должны ждать все более многоснежных зим. Я не понимаю, как этот город может выдержать еще больше снега. Мне кажется, что сейчас коммунальные службы просто парализованы. У меня около подъезда вырастают такие сугробы в несколько человеческих ростов. Скажи, а что еще тебе рассказали эти специалисты по климату?
Главное, конечно, что они мне сказали, что глобальное потепление есть, и уже, собственно, доказано, что виной тому по большей части люди. Доказывают это на самых простых и понятных графиках, которые я тоже тут приводил в свои заметки. Они смотрят на модели, в которых учитываются все-все-все факторы, какие можно учесть. Потом, выключая из этих математических моделей какие-то отдельные параметры, можно посмотреть, как изменится
температура
и как она изменилась бы. Так вот, в этих моделях показано, что когда выключается допустим, солнечная активность или еще какие-то природные...
Ну, не вообще солнечная активность, а увеличенная солнечная активность, наверное.
Да, ну, часто говорят противники идеи антропогенного глобального потепления, что человек здесь ни при чем, это естественный ход событий, солнце становится активнее, орбита меняется.
Вот это повышенная активность солнца.
Да, и вот сейчас мы как раз на пике, и вот уже завтра начнется глобальное похолодание, не начнется. Не надейтесь, говорят серьезные климатологи, потому что даже то небольшое изменение солнечной активности, которое происходит, оно полностью компенсируется антропогенным фактором.
Впечатляет, и я тоже так вообще думаю, но я вот себя спрашиваю, есть ли смысл мне там, не знаю, тушить свет и покупать локальную еду, которую привезли без того, чтобы сжечь очень много керосина и выпустить парниковые газы, да-да-да-да. Есть ли мне смысл делать все это в стране, где сжигается столько попутного газа? При добыче, например, в Сибири непрерывно горят гигантские факелы.
Да, да, да.
Есть ли мне смысл со всем этим морочиться? И мне очень нравится аргумент главного редактора радиосвободы Маши Гессен, который говорит, что какая разница, где я выключаю этот свет, здесь или в Америке, или в Австралии. Я же его выключаю.
Абсолютно.
И как бы австралийцы должны нисколько не меньше были бы беспокоиться из-за этого попутного газа.
Да, другой вопрос. Если посчитать, какой процент вносит человек, я имею в виду обыватель, каждый, да, из нас, кто выключает и включает дома энергосберегающую лампочку, по отношению к действительно тому, что в промышленных масштабах сжигается и выбрасывается, может быть, это сотая процента.
То есть ты предлагаешь нам жить, не приходя в сознание и следуя своим старым
привычкам?
Я
предлагаю нам думать об этом, изучать это и принимать уже потом решение.
Меня впечатлила новость про «не приходя в сознание», заметка, которую написал Сережа, про то, как много может вычислить наш мозг, не приходя в сознание, как много математических задач, насколько сложные математические задачи решает мозг бессознательно, без того, чтобы мы это понимали. Речь идет про исследование группы нейропсихологов из Центра исследования рациональности Еврейского университета в Иерусалиме. Расскажи нам подробнее про это исследование.
Да, но я этим заинтересовался, я совершенно не специалист в когнитивных науках, хотя мечтал бы в них разобраться лучше, но меня заинтересовало то, что там шла речь об арифметике. Арифметика, конечно, меня очень интересует. Но, во-первых, собственно, речь там идет о сознательном и бессознательном. Как мы можем понять, что у нас есть бессознательная деятельность? Например, когда вы сидите за столом, и вот перед вами стоит чашка, вы ее берете, не задумываясь. То есть ваш мозг уже просчитал сложнейшую траекторию движения вашей руки.
И много раз ее скорректировал, пока мы тянули руку.
Пальцев, мышц и всего остального. Более того, когда вы зашли в комнату, вы уже заранее знаете, где что стоит и как это потенциально вы можете взять. То есть процессы, которые происходят в нашем мозге, но при этом, которые не являются сознательными, они, их очень много, они очень сложны. Но долгое время считалось, что они, хотя и сложны, они не способны воспринимать абстракции. Например, язык или числа. То есть они, может быть, могут воспринимать отдельное число или отдельное какое-то слово, но при этом понимать смысл сложных предложений тематических или даже простейшие арифметические операции без использования сознания невозможно. Однако вот недавний эксперимент группы ученых из Еврейского университета в Иерусалиме показал, что все-таки это возможно, и сам себе эксперимент достаточно интересно поставлен. Просто, но эффективно. Этот метод называется метод подавления вспышками, имеется в виду подавление сознания. Делается он так. Ваши глаза разделяются какой-то, может быть, доской, так что они видят две разные картинки. Левый глаз одну, правую другую.
Глаза разделяются доской, звучит жестоко.
Ну, я имею в виду, разделяется зрительное поле, так что глаза видят разные картинки. При этом левый глаз или правый, это неважно, допустим, левый, в него как стробоскопом показываются беспорядочные картинки, похожие немножко на картину Мондриана, яркие квадратики.
Светит резко в глаз.
Они очень быстро меняются,
быстро меняются,
да,
как калейдоскоп. На допросе такая лампа, и все, что вы скажете, может быть использовано против вас.
Типа того, да. А в правый глаз при этом показывается картинка, которая, собственно, имеет какое-то значение, например, слово или число, или выражение. Так вот, известно, что порядка 2 секунд сознание не успевает воспринять, что он показывает в правый глаз. То есть вы это видите, но вы не можете это осознать, вы не понимаете, то есть это не рефлексируется, вы не понимаете, что там написано. И, собственно, в течение этих 2 секунд, ну, может быть, немножко меньше, то, что вам показывает правый глаз, воспринимается только на бессознательном уровне. Так вот, что сделали ученые? Они в левый глаз, собственно, стробоскопом показывали какие-то картинки, а в правому глазу они показывали некое выражение. Например, «я готовлю кофе». И человек должен был нажать на кнопку, как только он поймет, что там написано. Ну, собственно, это было там порядка 2 секунд задержки. Понятно, что это был эксперимент для группы тестируемых. Потом мы показывали правому глазу, в такой же ситуации показывали выражение, которое не имеет смысла. Например, я глажу кофе или я стираю кофе. И они тоже должны были нажать на кнопку, как только они понимают, что там написано.
Ну, что вот, это чепуха, например.
Что это чепуха. Uh-huh. То есть не то, что это чепуха, а то, что там, то, что они просто поняли,
что там написано. Просто поняли слова, которые там написаны.
Так. Так вот, выяснилось, что если там написана какая-то бессмыслица, то кнопку нажимают значительно быстрее в среднем. Mm-hmm.
То есть мозг быстро распознает, что здесь
бред.
Есть бред.
То есть мозг, даже еще без участия сознания, распознает то, что написанная фраза не имеет смысла.
Откуда мы понимаем, что без участия сознания?
Потому что сознание вступает в тот момент, когда мы нажимаем на кнопку.
Mm-hmm.
То есть нажатие кнопки, это как раз есть момент, когда включается сознание.
Так может быть, он до этого и не понимал ничего.
Но из-за того, что разница есть между временем нажатия кнопки, означает, что сознание вступает для правильных и неправильных выражений в разное время.
Да-да, понятно. То есть мозг очень быстро понимает, что это ерунда, и не надо тратить на нее ресурсы мозговые.
И выкидывают это в сознательное. Да.
Выдают ответ.
Да.
Так.
А с арифметикой был похожий эксперимент, немножко отличался. Он был устроен таким образом. Опять же, был использован метод давления вспышками, но правому глазу показывали какое-то выражение. Допустим, 9 минус 3 минус 4.
Циферками или...
Циферками, да.
Это будет 2.
Это будет 2.
Это ты сейчас сознательно вот это сделал или бессознательно, Илья?
Я теперь не знаю, как ответить на этот вопрос.
Теперь это неизвестно, да. Итак, после того, как им в течение там 2 секунд, то есть в течение того времени, пока они еще не успевали понять, что там написано, показывали, то есть это было, честно, меньше, чем 2 секунды, очень коротко, им показывали число одно, уже в оба глаза. И они должны были его назвать, просто назвать. Так вот, выяснилось, что если это число являлось ответом на выражение, которое до этого им показывали, то они называли его намного быстрее, чем если это было неправильное число. То есть если им показывали 2 в данном случае, да, они говорили сразу же 2. А если им показывали 6, они говорили 6. Потому что бессознательно они уже успели посчитать число, был готовый ответ, когда им показывали другую цифру, не ту, которую они готовили.
А, при этом они не давали ответ на это первый пример, на первое выражение математическое.
Нет,
конечно,
оно просто мелькало.
Они его не успевали увидеть.
Они не успевали его увидеть.
Да.
Но мозг успевал его увидеть, обсчитать,
да.
И цифра 2 в этот момент, число 2, находилась как бы в актуальном поле как бы для мозга. И поэтому, увидев двойку, эта двойка быстрее распознавалась, да, как двойка, чем шестерка, которая сейчас не имеет отношения к тому, чем на самом деле было занято ваше бессознательное.
Да, да. А шестерка воспринималась как обман,
вау,
и нужно было какое-то время для того, чтобы понять, что что-то не то произошло. Хотя человек даже не знал, что не то произошло, потому что не видел примеры.
Вывод какой у нас получается?
Наше бессознательное, мне не очень нравится, как это звучит, потому что звучит как-то немножко по-фрейдовски, но, тем не менее, бессознательные возможности нашего мозга, они больше, чем мы могли себе представить, распространяются в том числе на обращение с абстрактными символами, что достаточно странно, потому что считалось, что абстракции такие, как язык или числа, это, в общем, культурный продукт, а значит, часть сознания.
И он живет.
А бессознательное — это больше про есть, пить
и вообще животное,
и заниматься сексом.
Животная часть, да, нашей природы. Да.
А также брать чашки со стола, например. То есть какие-то более...
Есть, пить, брать чашки со стола.
Аккуратно, не расплескал.
И заниматься сексом.
То есть получается, что как вот во всяких блокбастерах бывает, знаете, входит спецагент куда-нибудь в какое-нибудь помещение, у него такие специальные очки, он так на все смотрит, и у него там такие циферки быстро-быстро бегут,
да,
зеленые.
Да, да.
На самом деле, наше бессознательное вооружает наше сознание такой толстой подложкой, толстой какой-то каким-то фундаментом постоянного анализа и продуктами этого анализа.
Да.
И когда мы, например, сознательно вполне на экзамене смотрим какую-нибудь задачу, ее решаем, на самом деле, бессознательное постоянно, пока мы перемещаем внимание от строчки к строчке, постоянно таскает за нами целый рой каких-то готовых решений, маленьких задач, которые есть на этой странице.
Я говорил с Ольгой Науменко, она как раз недавно защитила диссертацию по бессознательному восприятию. Она мне сказала еще один интересный эксперимент. Там людям показывались очень быстро карточки с разными сложными задачками. Там значение кубических корней, деление семизначного числа на пятизначное и так далее. И показывались варианты с ответами. Там 1, 2, 3. И человек должен был, не задумываясь, просто ткнуть в один из вариантов.
Uh-huh.
И задачи очень быстро менялись.
Uh-huh.
И в какой-то момент они входили в цикл.
Uh-huh.
То есть человек снова видел ту же самую задачу и снова мог ткнуть. Так вот, выяснилось, что если первый раз человек ткнул в правильный ответ, то второй раз он с большей вероятностью снова ткнет в него же.
Uh-huh.
это достаточно достоверно, что это не, получается не случайно. То есть человек каким-то образом, если он первый раз правильно угадывал ответ...
Uh-huh. А он знал, что это правильный ответ?
Он не знал, что это правильный ответ, естественно.
Но если угадывал но правильный,
то он подсознание ему подсказывало, что оно правильно.
То есть, может быть, на самом деле мы способны даже вычислять куда более сложные вещи, чем сложение двух чисел. Просто...
Очень интересно было бы узнать, можем ли мы тренировать это свое свойство, можем ли мы загонять в бессознательные эти алгоритмы в большом количестве, чтобы постоянно быть ими вооруженным. Но это явно предмет каких-то отдельных исследований.
Да, я буду за этим теперь следить.
Я хочу предложить вам сыграть в конце в игру, в которую мы каждый раз играем в этом подкасте. Я предлагаю очень быстро по очереди называть научные новости, которые произвели на вас наибольшее впечатление в последнее время. Не больше 30 секунд. Каждый ходит по очереди, и кто больше не может ничего сказать, тот вылетает.
Окей.
Я первый.
Давай.
Если вы решили посвятить карьеру открытию нового вида в тропиках, нового вида птиц или зверей, у вас есть новый потрясающий инструмент. Если вы будете просто ходить с биноклем, вы, может быть, за всю карьеру так никого и не назовете своим именем. Но все эти животные рано или поздно дохнут, падают на пол тропического леса, их съедают мухи. Ловите мух. Вы ловите мух и изучаете ДНК из их кишечника. Итак, вот сейчас на Мадагаскаре наловили мух зоологи и нашли там много в кишечнике у них останков птиц и зверей, которые не должны были быть в этом лесе, которых никогда никто там не наблюдал, в этой климатической зоне, например. А также два совершенно неизвестных науке млекопитающих, которых теперь будут направлены искать уже при помощи фотоловушек и, может быть, откроют и помогут им в этом ДНК из кишечника мух. Твой ход.
Я прочитал, что радиус протона на 4% меньше, чем раньше предполагалось. Сейчас подтвердился эксперимент, который был поставлен 2 года назад. Тогда все были уверены, что какая-то ошибка закралась либо в установку эксперимента, либо в его интерпретацию. Сейчас это подтвердилось. Почему это важно? Потому что и старый эксперимент, который давал одно значение, и новый эксперимент, чрезвычайно точны. То есть 4% — это точно проблема не с ними. И это может означать, что есть глобальная, даже пока что сложно себе представить, насколько глубокие проблемы с квантовой электродинамикой. Это один из столпов физики, который пока что...
4%, которые опрокинут ключевой столб физики, и придется переделать физику.
Да.
Круто. Карен, твой ход.
Насколько я помню еще со школы, протон по отношению к орбите электрона в каком-нибудь водороде — это как яблоко по отношению к футбольному полю.
Такой маленький-маленький протон оказался еще на 4% меньше, и это страшно важно.
И это меня
поражает.
Карен,
мы с тобой все равно это не поймем.
Окей, твой нет, ход. Я даже и не пытаюсь. Мой ход... Попроще для понимания. Оказывается, люди, которые находятся в духовном поиске, подвержены разным психическим заболеваниям, и наркомании, и депрессиям, и всему этому ужасу, гораздо больше, чем в равной мере и верующие, и атеисты.
А, черт, это все объясняет всю мою жизнь. Я считаю, что я очень высокодуховный человек.
Да, причем...
Но при этом не атеист и не верующий.
Ну вот да, вот ровно те искатели истины, которые увлекутся то одной религией, то другой, то уходят в философию, то в агностику, вот именно эти люди очень сильно, по крайней мере, существенно, кажется, на 20%, об этом говорят оксфордские исследователи в британском журнале психологии.
Они не ищите, и тогда не обрящите себе на свою голову приключений.
Да, да.
А я прочитал в журнале Science про феномен маленького императора. 80% жителей Китая, больших городов, которые родились после 79 года, это дети, единственные дети в семье, после того, как в Китае ввели закон единственного ребенка. И психологи массово их обследовали и показали, что эти дети массово недоверчивы. Как правило, в экономических играх им быстро перестают доверять, они проводили экономические игры в лабораториях. Это люди более эгоистичные, более невротичные и подвержены еще такой иллюзии, которая называется отвращение к риску. Это когда ты, например, потерял билет в кино, пришел в кино, оказалось, что потерял билет, и теперь у тебя выбор купить билет за $10 новый или уйти домой. И вообще-то это тебе жалко покупать, но это иллюзия, потому что это просто ты снова в нулевой задаче находишься. Просто есть билет в кино, $10, почему бы не пойти в кино за $10? Так вот, у людей, у единственных детей в семье гораздо сильнее выражено это отвращение к потерям и к риску.
То есть они тяжелее переживают.
Тяжелее переживают такие вещи. Решения. В общем, человек явно не заточен по то, чтобы вырастать единственным ребенком в семье, и как-то ему приходится иметь дело с последствиями, и это делается массовой проблемой целой цивилизации. Вероятно, не только китайской, потому что люди рождаются все меньше и меньше. Твой ход?
Я вот такой прочитал анекдот интересный. Не знаю, может быть, вы помните, несколько лет назад... Была похожая ситуация, которую я сейчас расскажу. Ребята из MIT, Массачусетского института, технологического института, написали программку, которая называлась SciGen, которая генерировала псевдонаучный текст. То есть ты просто вводил туда свое имя, чтобы быть автором, нажимал кнопочку «сгенерировать», и получал...
Длинный текст, полный чушь, который сгенерирован компьютером.
Который при этом выглядел псевдонаучно, так что, в общем, казалось, что он почти научный. И Михаил Гельфанд, биоинформатик российский, достаточно известный член Координационного совета, он взял, сгенерировал такой текст, перевел его при помощи компьютерного переводчика автоматического и отправил в один из журналов.
Российских.
Российских журналов, которые даже входят в список ВАК, то есть публикации в нем засчитываются при защите там, кандидатских и докторских диссертаций. И публикацию приняли, даже была какая-то на ее рецензия, и он потом об этом сказал, что это троицкий вариант, был скандал, в общем, журнал закрыли достаточно быстро, выяснилось, что это просто было сделано для зарабатывания денег.
Этот журнал был сделан для того, чтобы зарабатывать деньги.
Потому что публикация там стоила денег, а людям, которые собираются защищаться, нужны публикации, поэтому все понятно. Бизнес-модель ясна. Так вот, недавно другие ребята...
Это все было давно.
Это было несколько лет назад, да.
Так, а недавно?
А недавно другие ребята сделали на основе этой программы SciGen, они сделали программу MassGen, то есть математический генератор, который делает то же самое, только он делает математические статьи с форумами, которые выглядят действительно тоже очень похоже на настоящие. Я вот сам сгенерировал и прямо... Был страшно собой горд, взглянув на текст статьи, которую я сделал. Так вот, какие-то ребята взяли такой текст, генерировали, отправили в один из западных журналов, который тоже был принят в публикации с развернутой рецензией, где, в общем, рецензент, он даже придирался к каким-то доказательствам, которые там были изложены, что совсем уж поразительно. Он писал, что доказательств теоремы 2.2 недостаточно полно, про что его дополнить. Там. То есть это не просто человек, который ничего не прочитал, а это человек, который читал и даже думал, что он что-то понял.
Вот. Страшное дело, говорит ли это нам что-то о западных журналах или о науке математики, которая так устроена, что
на
любом
сознании.
Случае на чистейшем... Да, или нашем...
Может быть, он который... на голубом глазу думал, что он понимает, о чем речь.
Я думаю, что ему диктовало его бессознательное, которое быстро обсчитывало эти формулы. Твой ход?
Наверняка. Я снова к моральным устоям. Прекрасное исследование американских зоопсихологов, доказывающее, что, например, шимпанзе также способны к альтруизму, как люди. Причем, вообще-то, это доказывается, как они пишут, впервые. С другой стороны, пару лет назад я видел их же, насколько я понимаю, исследования в том же журнале, в котором они играли ровно в ту же игру «Ультиматум» с обезьянами.
Экономическая игра, где тебе дают доллар, мне дают доллар. И тебе дают доллар, и ты можешь дать мне...
Да,
полдоллара.
Там, конечно, они упростили ее, потому что...
яблоки, виноградины, неважно.
Они давали какие-то жетоны двух разных цветов, один из которых можно поменять на равную награду для обоих участников, а другой на более выгодную для тебя.
Так.
С другой стороны, твой партнер может отказаться, увидев, что ты выбрал более выгодную для себя штуку.
Отказаться от чего?
Отказаться от игры, и тогда никто не получает ничего. То есть они упростили несколько ультиматум, но, тем не менее, доказали, что и шимпанзе, и маленькие совсем дети до 3 лет быстро ориентируются, что выгоднее быть альтруистом.
Чем остаться без ничего.
Да. И ровно на этом... Теперь как бы строится идея, что альтруизм — это не твое желание просто сделать всем хорошо, а это естественно...
На самом деле форма эгоизма.
Да, форма эгоизма.
Способ жить в обществе.
Способ, чтобы всем было хорошо, в том числе тебе.
Слушайте, я сдаюсь, у меня кончились новости, потому что, конечно, вас не переиграешь. Будем продолжать следить за вашими публикациями в проекте «Популярная наука» и обсудим их на следующей неделе.
Приходи, мы будем готовы.
С вами были Сергей Добрынин. Спасибо, Сережа.
Спасибо.
Спасибо, Карен
Шинян. Спасибо большое, Илья.
И я, Илья Кумановский. До новых встреч.